Они уже наполовину опустошили тарелки, как вдруг мистер Уизли вскочил, улыбнулся и замахал рукой, приветствуя идущего к ним человека.
— Главное действующее лицо! — радостно возвестил он. — Привет, Людо!
Людо Бэгман был сегодня бесспорно самой заметной личностью. Обогнал даже престарелого Арчи в дамской ночной сорочке. На Бэгмане была длинная мантия игрока в квиддич с поперечными желтыми и черными полосами, грудь украшала изображение огромной осы. Это был человек могучего телосложения, на котором годы уже оставили свой след. Мантию оттягивало солидное брюшко, которого, конечно же, не было, когда он играл за сборную Англии. Нос его был расплющен.
«Наверное, сломал шальной бладжер», — подумал Гарри.
Но круглые голубые глаза, короткие светлые волосы и румяные щеки придавали ему вид школьника-переростка. Шел он так, словно ноги у него на пружинах. «Эй, на палубе!» — весело крикнул Бэгман, источая радостное возбуждение. «Артур, старина!» — приветствовал он мистера Уизли. «Что за денек, а? Что за денек? Лучшей погоды желать нельзя. А там тихая безоблачная ночь, почти никаких заминок. Мне здесь и делать нечего». У него за спиной промчались несколько взмыленных министерских волшебников, спешащих к горящему в отдалении магическому огню. Искры от него летели на высоту метров 10. Перси тут же протянул ему руку. Конечно, Людо Бэгман не лучшим образом руководит своими людьми, но произвести плохое впечатление тоже нельзя.
«Это мой сын, Перси», — улыбнулся мистер Уизли. «Он первый год работает в министерстве». «А это Фред. Нет, конечно, Джордж, прошу прощения. Фред, вот он. Это Билл, Чарли, Рон, моя дочь Джинни и друзья Рона, Гермиона Грэнджер и Гарри Поттер».
Услышав легендарное имя, Бэгман на краткий миг задержал дыхание, и глаза, конечно, пробежали по шраму на лбу Гарри.
«Представляю всем», — продолжал мистер Уизли. «Перед вами сам Людо Бэгман. Вы хорошо знаете его имя. Спасибо ему за такие прекрасные билеты».
Бэгман заулыбался, замахал руками, а подобно пустяке и говорить нечего. «Не собираешься делать ставки, Артур?» — заинтересованно спросил он, позвякав, похоже, немалым количеством золота в карманах своей черно-желтой мантии. «Родди Понтнер уже поставил на Болгарию, что она откроет счет. Я дал ему недурную фору, учитывая, что ирландская тройка самая сильная за последние годы. А малышка Агата Тимс поставила полдоли в своей ферме угрей, что матч продлится неделю».
«Ну, — пробормотал мистер Уизли, — дай подумать. Галеон на победу Ирландии».
«Галеон! — разочарованно протянул Бэгман, однако тут же снова взял себя в руки. «Очень хорошо. Галеон так галеон. Остальные не примут участие?»
— Еще не доросли до азартных игр, — ответил мистер Уизли. — Да и Молли не одобрит. — Мы ставим 37 галеонов, 15 сиклей, 3 кната, — заявил Фред, а Джордж стал выгребать из карманов все их общие деньги. — На то, что Ирландия победит, но Снитч поймает Виктор Крам. Добавим еще волшебную палочку-надувалочку.
— Не смей предлагать мистеру Бэгману такую глупость, —
яростно прошипел Перси. Но палочка Людо Бэгману понравилась. Только он прикоснулся к ней, она закудахтала и превратилась в резинового цыпленка. Мальчишеское лицо Бэгмана просияло, и он разразился хохотом. «Просто прелесть! Давно не видел такой забавной штуки. Даю вам за нее 5 галеонов!» Перси пришел в ужас.
«Мальчики!» — упавшим голосом заговорил мистер Уизли. «Мне бы не хотелось, чтобы вы делали ставки. Это же все ваши сбережения. Ваша мама...»
«Не порти людям удовольствие, Артур!» Бэгман азартно бренчал монетами в карманах. «Они уж совсем взрослые, знают, чего хотят. Так вы уверены, что Ирландия победит, но Снитч поймает Крам?» «Мало шансов, ребята, мало. По такому случаю принимаю у вас ставку из расчета... 1:20. Плюс еще 5 галеонов за палочку. Итого... имеем...» Людо Бэгман вытащил книжку и перо и на глазах несчастного мистера Уизли размашисто вписал в нее имена близнецов.
«Заметано!»
Джордж взял у Бэгмана кусок пергамента и спрятал его во внутренний карман мантии. Бэгман опять повернулся к мистеру Уизли.
«Не затруднит плеснуть мне чайку? Я тут ищу Барти Крауча. У меня возникли трудности с болгарским коллегой, а я не могу понять, что он говорит. Барти поможет, он знает 150 языков».
«Мистер Крауч? 150?» Маска чопорного недовольства мигом слетела с Перси. «Да он говорит более чем на 200! На русалочьем, на гоблинском, на языке троллей!» Перси трясло от негодования. «Ни у кого не выйдет поговорить на языке троллей!» назидательно проговорил Фред. «Они могут только тыкать пальцем да хрюкать!» Перси неодобрительно покосился на Фреда и стал энергично подбрасывать хворост в костер, чтобы еще раз вскипятить чайник.
«Есть какие-нибудь новости от Берты Джоркинс?» — спросил мистер Уизли Бэгмана. Он сел на траву вместе со всеми.
«Ни единой совушки», — спокойно ответил Бэгман. «Но она скоро вернется. Бедная старушка Берти, память у нее как дырявый котел и никакой ориентации. Где-то заблудилась, вот помяни мое слово. Вернется в отдел в октябре, уверенная, что еще июль».
Бэгман взял у Перси протянутую ему чашку чая.
«Не думаешь, что пора послать кого-нибудь на поиски?»
— нерешительно предложил мистер Уизли.
«Барти постоянно мне это говорит». Бэгман наивно захлопал круглыми голубыми глазами. «Но у нас сейчас нет ни одного лишнего человека». «Ух, только черт помяни! Привет, Барти!»
У самого костра трансгрессировал волшебник, как небо от земли, отличавшийся от Люду Бэгмана, который сидел, развалившись на траве в старой осиной мантии. Барти Крауч был сухопарый, подтянутый пожилой человек в безупречно свежем костюме и галстуке. Пробор в коротких седых волосах идеально прям. Узкие щеточкой усы словно выровнены по линейке, а ботинки блестят, как лаковые. Понятно, почему он стал идолом Перси. Этот брат Рона был убежденным сторонником неукоснительного исполнения правил. Таким же, видно, был и мистер Крауч. Он выполнил указание одеться по-магловски так педантично, что запросто мог сойти за банковского служащего. Даже дядя Вернон не распознал бы в нем мага.
«Присядь с нами на травку!»
Весельчак Люда Бэгман похлопал по земле рядом с собой.
«Нет, Люда, спасибо».
В голосе Крауча звучало явное нетерпение.
«Я всюду тебя ищу. Болгары требуют, чтобы мы добавили еще 12 мест в верхней ложе».
«Так они этого хотят? А я думал, этот парень предлагает не то драться, не то брататься. Уж очень плохое произношение».
«Мистер Крауч?»
Едва дыша вымолвил Перси, изогнувшись в полупоклоне, отчего стал похож на горбуна.
«Не желаете ли чашечку чая?»
Мистер Крауч с легким удивлением взглянул на Перси.
«Да, благодарю, Уизерби».
Фред и Джордж фыркнули в чашки. Перси, красный как рак, занялся чайником.
«Тебе я тоже хотел сказать два слова, Артур».
Мистер Крауч бросил острый взгляд на мистера Уизли.
«Али Башир настроен весьма воинственно. Хочет переговорить с тобой о запрете на ввоз ковров с самолетов».
Мистер Уизли глубоко вздохнул.
«Я послал ему сову с разъяснениями на прошлой неделе. Могу лично повторить то же самое, что говорил 100 раз. Ковры признаны магловскими изобретениями и занесены в регистр объектов, запрещенных для колдовства. Но он ничего не желает слушать».
«Естественно», — покачал головой мистер Крауч, принимая чашку чая из рук Перси.
«Али Башир отчаянно заинтересован в их ввозе сюда».
«А они не вытеснят в Британии метлы?» — спросил Бэгман.
«Али уверен, что на нашем рынке семейных летательных аппаратов есть свободная ниша», — продолжал Крауч. «Помню, у моего деда был экс-министерский ковер. На нем умещалось 12 человек. Разумеется, это было до запрещения ковров».
Мистер Крауч, видно, хотел подчеркнуть, что и его предки строго придерживались закона.
«Что, много работы, Барти?»
— беззаботно произнес Бэгман.
«Достаточно», — холодно ответил Крауч.
«Организовать порталы на всех 5 континентах — труд немалый, Людо».
«Но уже завтра вы свободно вздохнете», — хотел утешить их мистер Уизли.
Люда Бэгман не скрыл своего изумления. «Свободно вздохнете? Да я никогда так не веселился. К тому же нам светит еще одна работенка, а, Барти? Не легче, чем это?»
Мистер Крауч многозначительно поднял брови.
«Мы же договорились. Никакой утечки. Пока все, до последней мелочи».
«Ох уж эти мелочи!» — замахал руками Бэгман, как будто отгонял комаров. «Все уже подписано, верно? Обо всем договорено. Спорю на что угодно. Дети не сегодня-завтра сами узнают. Я имею в виду, что это будет происходить в Хогвартсе».
«Людо, нас ждут болгары. Не забывай», — резко оборвал его мистер Крауч. «Спасибо за чай, Уизерби», — прибавил он и отдал нетронутый чай Перси.
Бэгман с трудом поднялся на ноги. Золото в его карманах весело звякнуло и одним глотком допил оставшийся чай. «Увидимся позже», — сказал он. «Мы же вместе будем в верхней ложе. Я комментирую».
Людо помахал рукой, Крауч сухо кивнул, и оба мгновенно трансгрессировали.
«Что будет происходить в Хогвартсе?» — не замедлил спросить Фред. «О чем они говорили?»
«Очень скоро узнаете», — улыбнулся мистер Уизли.
«Это закрытая информация, пока министерство не позволит ее обнародовать», — напыщенно произнес Перси.
«Мистер Крауч абсолютно прав, что не разглашает ее».
«Заткнись ты, Уизерби!» — посоветовал брату Фред. Солнце клонилось к закату, и напряжение, царившее в лагере, сгущалось, как тучи перед грозой. Казалось, самый воздух задрожал, предвкушая великое событие. А когда мрак темным покровом опустился над лагерем, последние признаки не очень умелого маскарада исчезли. Министерство, похоже, смирилось с неизбежным, и неприкрытая магия повсюду била ключом. Торговцы трансгрессировали на каждом свободном футе пространства, неся лотки и толкая тележки, полные невиданных товаров. Тут были светящиеся розетки, зеленые для ирландских болельщиков, красные для болгарских, выкрикивающие имена игроков. Островерхие зеленые шляпы, убранные танцующими трилистниками. Болгарские шарфы, расшитые львами, которые и в самом деле рычали. Флаги обеих стран, исполняющие национальный гимн, если ими махать. Маленькие летающие модели молнии и коллекционные фигурки прославленных игроков, которые с гордым видом прохаживались по ладони. «Я все лето берег для этого карманные деньги», — сказал Рон, когда они с Гарри и Гермионой бродили среди торговцев, покупая сувениры. Рон купил шляпу с танцующим трилистником, большую зеленую розетку и не устоял. Маленькую фигурку Виктора Крама, болгарского ловца. Миниатюрный Крам прогуливался взад и вперед по его ладони, грозно поглядывая на зеленую розетку.
«Смотрите, здесь-то что?»
— восхитился Гарри, бросившись к тележке, доверху нагруженной предметами, похожими на бинокль. Только эти окуляры были бронзовые и с множеством разных непонятных кнопок и шкал.
«Омнинокли!» — с готовностью объяснил волшебник-продавец. «Сможете повторить любой эпизод, замедлить ход событий. Имеется бегущая строка синхронного комментария событий. Очень недорого, всего 10 галеонов».
«Эх, зачем я все это накупил?» — простонал Рон, дернув себя за шляпу с трилистником и пожирая глазами омнинокли.
«Три пары!»
— решительно сказал Гарри продавцу.
«Не надо!»
— воскликнул Рон, отчаянно краснея. Он всегда смущался, что денег у него гораздо меньше, чем у Гарри, которому родители оставили небольшое наследство.
«Ты ничего не получишь на Рождество», —
успокоил его Гарри, протягивая омнинокли ему и Гермионе.
«В ближайшие 10 лет».
«Тогда ладно», — улыбнулся Рон.
«О, спасибо, Гарри», — слегка растерялась Гермиона. «А я тогда куплю нам программки».
Вернулись к палаткам со значительно полегчавшими кошельками. Билл, Чарли и Джинни тоже обзавелись зелеными розетками, а мистер Уизли размахивал ирландским флагом. Фред с Джорджем остались без сувениров, ведь они все свои деньги отдали Бэгману. Откуда-то из-за леса раздался глубокий гулкий звук гонга. И сейчас же среди деревьев вспыхнули зеленые и красные фонари, осветив просеку, ведущую к спортивному полю.
«Пора идти», —
произнес мистер Уизли, не менее взволнованный, чем его дети.